С новостями вас познакомил Владимир Ведрашко. Здравствуйте! Сегодня 15 апреля, пятница, в эфире утренняя информационная программа «Время свободы». У микрофона Павел Куравский, за режиссерским пультом Олег Львов. Главные темы нашей программы. Столица Ливии, Триполи, находящаяся под контролем сил Муаммара Каддафи, накануне успешно отбила налет авиации НАТО. После этого Каддафи объехал центр Триполи на фаэтоне, победно потрясая кулаками. О бомбардировках Ливии силами Североатлантического альянса накануне резко высказался президент России Дмитрий Медведев. Генеральная прокуратура России уволила прокуроров Подмосковья, которых подозревают в причастности к бизнесу подпольных казино. На этом фоне происходит противостояние прокуратуры и Следственного комитета. Студенты предлагают назвать главную площадь инновационного центра Сколково именем Андрея Сахарова. Но не все ученые и правозащитники уверены, что Сколково заслужило право получить имя Сахарова. Жители Иркутска протестуют против высоких жилищно-коммунальных тарифов. Но при Дмитрии Медведеве, который едет в Иркутск, местные власти митинговали. Гражданам запретили. Московский «Спартак» выбыл из борьбы в Лиге Европы. Киевская «Динамо» сражалась, но тоже не прошло в полуфинал. Это главные темы нашей программы. А мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, удастся ли Муаммару Каддафи удержаться у власти? СМС-сообщение с вариантами ответа вы можете присылать на номер +7 903 743 2801. На пейджер в Москве 66 946, абоненту «Радио Свобода», и на наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Свой комментарий вы также можете оставить на сайте нашей радиостанции www.svobodanews.ru. Несколько слов о погоде. В российских мегаполисах: в Москве днем будет +3, +5 градусов тепла, иногда дожди. В Санкт-Петербурге около 5 градусов выше нуля, преимущественно без осадков. Вы слушаете «Время свободы». Президент России Дмитрий Медведев заявил в четверг журналистам в Китае, что резолюция Совета Безопасности ООН по Ливии, в отношении которой Россия воздержалась при голосовании и отказалась от права наложения вето, должна строго выполняться, а не интерпретироваться в угоду тем или иным странам. Как отметил Медведев, в частности, в резолюции ничего не говорится о подключении к операции в Ливии сил НАТО. Однако авиация международной коалиции с конца марта ведет обстрел позиции армии ливийского лидера Муаммара Каддафи. Цитата: «Ситуация в Ливии и Кот-д'Ивуаре показывают, что появилась опасная тенденция», заявил Дмитрий Медведев. Бывший президент Кот-д'Ивуара Лоран Гбагбо был свергнут на днях войсками нового президента Алассана Уаттары, которому активно помогали силы ООН и базирующийся в стране французский батальон миротворцев. Под этим натиском Гбагбо был вынужден сдаться. Удастся ли Муаммару Каддафи удержаться у власти? Это главный вопрос нашей программы. Такой вопрос жителям Самары задавал корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
Пока нет никаких впечатлений особенно.
Навряд ли. Зависит от народа, что народ как делает. Но надо, чтобы много сподвижников было вокруг него, понимающие люди. Тогда что-то можно сделать. Одному бесполезно.
Сомневаюсь. Я думаю, что всякая война приносит деньги. Вот и все.
Он уважаемый человек. Я думаю, что будет такое. Что там изменит ситуация. Люди все же разные.
Но я не могу сказать про это.
Я вот вообще не знаю этого человека абсолютно. Нет информации о его личности, о его качествах. Нет информации.
Конечно, хочется надеяться на лучшее.
В принципе, да. Мне нравится этот человек. Ну, во-первых, он целенаправленный. Добился многого в жизни.
Почему нет? Это грамотный человек, который многое сделал. Я думаю, что достаточно ценный у него опыт, им надо просто пользоваться.
Нет. Думаю, что он запятнал просто себя. Недостаточно, наверное, честен был.
Конечно, потому что имеет и кругозор, и довольно-таки стойкое мировоззрение. И мне кажется, у него есть и борцовские качества, необходимые для политики.
Конечно, нет. За все его вот такие события, действия.
В принципе, да. Было много обеспечено при рабочем месте. Ну и все такое. Грамотный человек очень.
Есть много причин. Тут есть разные стороны, надо рассматривать очень хорошо их. Не знаю, мне кажется, нет.
Я думаю, что нет.
Я так думаю. Конечно. А как же?
Я думаю, что страны с нестабильным режимом менять руководство страны.
Да, если Путин там что-нибудь сделает. Но я считаю, что это не в мирных целях будет. Так что Путин, я так думаю, что-нибудь предпримет.
Не, потому что все хотят. И, конечно. А второго мира они хотят подсоединиться к той стране, которая бы их закрывала.
Думаю, нет. Все-таки каждый боится за свое место под солнцем.
Когда мы смотрели телевизор, полная такая прострация, неопределенность, непонятно чего. Чувство перемен есть, к чему они идут, непонятно. И как бы вот неизвестно. известность впереди?
По-моему, нет. Ну, потому что это, во-первых, ну, чувство силы, пусть даже не хорошей силы, но дает такую уверенность.
Думаю, что нет. Ну, с какой стати уже, по-моему, некто важно? Я думаю, что практически знать будет невозможно.
Я, собственно, ну, видела только по телевизору. Вот эти погромы, танки, вот это все, это что-то страшное, конечно. Не дай бог никому.
Да, конечно. Тут был почти переворот. Вот, что еще?
Лучше не стало после ихних событий.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, удастся ли Муаммару Каддафи удержаться у власти. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Продолжается программа «Время свободы». В четверг генеральный прокурор России Юрий Чайка отправил в отставку руководителей прокуратуры Подмосковья, имена которых фигурировали в скандале с подпольными казино. Это расследование, как отмечает российская пресса, спровоцировало серьезное противостояние между прокуратурой и Следственным комитетом, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Генпрокурор Юрий Чайка по итогам проверки приказал снять с поста прокурора Московской области Александра Мохова, Александра Игнатенко и Дмитрия Урумова, зама и руководителя одного из управлений, уволят за нарушение присяги. Ранее Генпрокуратура подтвердила факты неформального общения ряда работников прокуратуры с предпринимателем Иваном Назаровым, которого считают одним из главных фигурантов дела о нелегальных казино в столичном регионе. Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов обращает внимание на то, что скандал возник лишь в Московской области, хотя проблемы с нелегальными казино существуют по всей стране.
В интернете люди пишут из различных регионов, из Екатеринбурга, из Ростова. О том, что у них продолжают по одному сработать эти горные заведения. Любой нелегальный бизнес существует только за счет крышевания. Он может развиваться только при коррупционной составляющей.
Кирилл Кабанов предполагает, что результат расследования дела о коррупции не будет открыт для общественности в достаточной степени.
Есть, конечно, плюсы, то, что какая-то часть может быть наказана, но, конечно, справедливо. Я бы был восхищен профессиональной работе, если бы вот мы получили информацию, что в 5 регионах России арестованы такие-то группы, введена работа, выяснены банки, отмывы, западные счета, арестованы средства, возбуждены за рубежом уголовные дела по отмыванию денег. Где же деньги уходили, понятно, что они крутили здесь, если они огромные. Кроме этого, проведены парламентские расследования, выявлены нарушения глобальные, парламент делает отчет обществу, да, система дала сбой, и тогда президент принимает кадровые решения. Вот это нормальная модель. А если обществу просто давали подпорченную такую дурацкую информацию, общество не может понять, да, кто прав, кто виноват. Закон-то нужно соблюдать не с пинка президента.
Громким отставкам в подмосковной прокуратуре предшествовала борьба этого ведомства со Следственным комитетом, которая началась еще зимой после ареста хозяина сети нелегальных казино. Тогда о связях руководства подмосковной прокуратуры и милиции с организаторами нелегальных игровых салонов заявил Центр общественных связей ФСБ. Позднее Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Ивана Назарова по факту организации горного бизнеса, однако Подмосковная прокуратура пыталась закрыть дело. Следственный комитет, в свою очередь, обвинил прокуроров в крышевании казино за взятки. Генпрокуратура уже предложила кандидатуру прокурора Московской области Александра Аникин, начальник управления Генеральной прокуратуры по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции. Приказ о его назначении может быть подписан после одобрения его кандидатуры Московской областной думы. Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Москве 8:45. Сейчас коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Белоруссии следствие установило, что взрыв в минском метро 11 апреля совершил уроженец Витебска. Как сообщил заместитель главы белорусского МВД, этот же человек и изготовил взрывное устройство. Генеральная прокуратура России может в ближайшее время возбудить уголовное дело в отношении бывшего прокурора Московской области Александра Мохова и его первого заместителя Александра Игнатенко. Войска, верные ливийскому лидеру Муаммару Каддафи, в четверг обстреляли из установок «Град» портовый район города Мисурата. Работа порта была остановлена, сообщается также об обстреле жилых кварталов вблизи порта. Лидеры Великобритании, Франции и США обещают продолжать военную кампанию против Каддафи до его отставки. В совместно подписанной статье Дэвид Кэмерон, Николя Саркози и Барак Обама заявляют, что не пойдут на предательство интересов ливийского народа. О валютах. По курсу Центробанка России американский доллар сегодня стоит 28 рублей 19 копеек, евро 40 рублей 88 копеек. Это были новости на Радио Свобода. В 10 часов 7 минут слушайте программу «Грани времени». Обещает ли саммит в Китае изменение конфигурации мирового сообщества? Об этом спорят политологи Андрей Корнеев и Алексей Подберезкин. Ведущий программы Владимир Карамурза. Активисты недавно созданного Сахаровского движения выступили с инициативой присвоить имя Андрея Сахарова одной из площадей инновационного центра Сколково. На сайте движения начался сбор подписей за эту идею. В Сахаровском центре ее поддержали, но некоторые правозащитники сомневаются в том, достойна ли площадь центра Сколково, проекта пока ничем себя не проявившего, носить имя Андрея Сахарова. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Андрею Дмитриевичу Сахарову, известному ученому-физику, одному из создателей водородной бомбы, лауреату Нобелевской премии мира и основоположнику советского правозащитного движения, в этом году исполнилось бы 90 лет. Его юбилей отметят 21 мая. К этой дате было создано и заявило о себе Сахаровское движение, главной целью которого, как говорится на сайте, является актуализация имени Сахарова. Активисты движения предложили назвать именем известного ученого и правозащитника одну из площадей инновационного центра Сколково. Об этом Радио Свобода рассказал член Сахаровского движения Игорь Венедиктов.
Мы считаем то, что фигура Сахарова – это уникальное сочетание, с одной стороны, как известного ученого, а с другой стороны, как известного правозащитника. В контексте Сколково мы выбрали Сахарова, потому что хотим задать некий моральный уровень для участников этого проекта. Ну, а само движение является, по сути, объединением студентов, то есть оно молодежное, и в него входят студенты из московских вузов.
Игорь, а вы к Сколково имеете какое-то отношение?
Сколково не имеем никакого отношения. У нас прошла получившая резонанс в интернете акция «Я не Сахаров, но» с плакатами, где мы сфотографировали известных блогеров и журналистов. Почему мы этим занимаемся? Наша основная цель – обратиться прежде всего к молодым ребятам. Мы хотим создать некую площадку для дискуссии, чтобы люди могли выражать свое мнение, чтобы ребятам было не все равно, чтобы у них была возможность выразить свою позицию. Поэтому, собственно, мы выбрали фигуру Сахарова, потому что этот человек не боялся высказывать свои идеи, он всегда следовал своим принципам.
Расскажите, пожалуйста, немного о себе.
Мне 21 год, я учусь в высшей школе экономики, на 4-м курсе на данный момент факультет мировой экономики.
Директор Сахаровского центра Сергей Лукашевский идею назвать площадь в Сколково именем Андрея Сахарова поддерживает.
С одной стороны, я вот лично как бы приветствую любые живые общественные инициативы на этот счет, потому что они показывают небезразличие наших сограждан к памяти Сахарова. С другой стороны, мне кажется, что вопрос о том, какие конкретные места называть, это вопрос, который должен пройти некоторые этапы общественного обсуждения. Хорошо бы, чтобы разных мест, посвященных Андрею Дмитриевичу, было много, по крайней мере, больше, чем есть сейчас. Но какие конкретно места, это требует общественного обсуждения. И данная инициатива, это, на мой взгляд, такой хороший первый, один из первых таких зачинов по обсуждению этого вопроса.
А что вам вообще известно вот об этом Сахаровском движении?
Мы даже не просто знаем о том, что оно существует. Мы, естественно, прекрасно знали о том, что есть инициативная группа, которая собирается его создать, и поддержали его создание. Вот опять же, ровно из тех же соображений, что память, реальная память о человеке, это не просто небольшой музей, например, это живая память в обществе. Живая память в обществе невозможна без реальных инициатив, тем более как раз когда такие инициативы возникают с подачи молодых людей, это особенно ценно и приятно.
Сотрудник правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов сомневается, что площадь инновационного центра Сколково, проекта, пока никак себя не зарекомендовавшего, должна носить имя Андрея Сахарова.
Знаете, отношение у меня двоякое. Чем больше у нас в стране будет мест, названных именами людей достойных, и чем меньше будет разного рода сволочей, палачей и гадов, тем, наверное, лучше. Другое дело, что одними переименованиями, без изменения смыслов, дело не поможешь. И более того, иногда такие переименования могут быть в чем-то издевательскими. Как то, в Москве есть проспект Академика Сахарова. И когда я увидел там вывеску, что здесь, на проспекте Академика Сахарова, строится городской военкомат, что-то я задумался. Так что отношение у меня и здесь двоякое. Что из себя представляет Сколково, я не знаю. Я знаю, какие разговоры идут вокруг Сколково. Я понимаю, что Сколково и Сахаров редко встречаются в одной фразе.
редко пересекаются по смыслу. Это я понимаю.
Говорил правозащитник Александр Черкасов. К 90-летнему юбилею известного физика и правозащитника Сахаровский центр проведет международную конференцию, а также традиционный праздник «Сахаровскую маевку», которая в этом году пройдет 22 мая. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Утреннюю информационную программу «Время свободы» продолжит первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке».
Удастся ли НАТО выступить единым фронтом против сил Каддафи? Годовщина предыдущей атаки на ливийские объекты. Ведущий инвестиционный банк обвиняется в мошенничестве. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Сможет ли НАТО сплотить ряды с тем, чтобы полностью нейтрализовать силы Каддафи, продолжающие осаждать ливийские города? Встреча министров иностранных дел стран-членов Североатлантического союза дает поводы американским экспертам сделать вывод о том, что это маловероятно, рассказывает Евгений Аронов.
Франция и Великобритания активизировали боевые действия в Ливии в преддверии берлинской встречи, но само заседание, похоже, еще отчетливее высветило разногласия между Парижем и Лондоном, с одной стороны, и Соединенными Штатами и целым рядом их европейских союзников, с другой.
There is growing tension inside.
Внутри НАТО усиливаются споры относительно темпов и масштабов ливийской кампании, говорит сотрудник Вашингтонского фонда наследия Джеймс Филлипс. Франция в первую очередь, а также Великобритания, заявляют о необходимости резко увеличить число самолетов, задействованных в операции, в то время как другие союзники в целесообразности данного шага не убеждены. И их точку зрения разделяет канадский генерал-лейтенант Шарль Бушар, который командует операцией НАТО в Ливии. С тех пор, как 1 апреля США передали НАТО основные полномочия по ведению воздушной кампании в Ливии, авиация Союза нанесла лишь 3 удара по расположениям сухопутных сил Каддафи. Как отмечают эксперты, у французов и британцев не хватает штурмовой авиации, в том числе вертолетов, для точечного поражения бронетехники ливийского диктатора, которая была рассредоточена по населенным пунктам, где ее естественным образом прикрывает гражданское население. Однако, поскольку армия Каддафи все же рассредоточена, не дает ли это повстанцам шанс организовать серьезное контрнаступление, спросил я эксперта фонда наследия Джеймса Филлипса. Формирование повстанцев — это на сегодня не армия, а скорее партизанские отряды. Выбить силы Каддафи из городов они не смогут, даже если бы союзники заметно активизировали поддержку с воздуха и снабдили их большим количеством оружия. В целом, боевые части Каддафи продолжают наносить повстанцам тяжелые потери. Чего добилась на сегодня авиация союзников, так это приостановление продвижения армии Каддафи на восток. В результате возникла патовая ситуация, которая, как считают эксперты, ни одна из сторон не сможет ощутимо изменить свою пользу в ближайшие полгода 9 месяцев, если, конечно, армия Каддафи не распадется ввиду утраты боевого духа. Если этого не произойдет, то самым вероятным сценарием обозреватели считают де-факто территориальный раздел Ливии и размещение вдоль линии разъединения сил миротворцев Организации Объединенных Наций.
Рассказывал Евгений Аронов. В пятницу исполняется 25 лет со дня воздушного удара США по целям в Ливии, нанесенным по распоряжению президента Рейгана в отместку за гибель американцев в результате взрыва, совершенного ливийскими агентами. Слово Алану Давыдову.
Военная операция под названием «Каньон Эльдорадо» предшествовала ряд событий. После терактов с многочисленными жертвами в аэропортах Рима и Вены в декабре 1985 года, устроенных радикальными мусульманскими группами, ливийский лидер Муаммар Каддафи пообещал продолжить поддержку террористических групп в Западной Германии, Италии и Северной Ирландии, как ответ на поддержку европейскими правительствами ливийских диссидентов. 5 апреля агенты Каддафи устроили взрыв, в результате которого были убиты 3 человека и 229 ранены в западно-берлинском ночном клубе, завсегдатаями которого были американские военнослужащие. 15 апреля 1986 года по распоряжению президента США Рональда Рейгана американские военные самолеты нанесли бомбовые удары по ряду военных и административных объектов в ливийских городах Триполи и Бенгази. Прокомментировать 25-ю годовщину этого удара я попросил политолога Марка Катца, профессора университета Джорджа Мейсона на Вирджинии. Хорошо помню те дни. Гостя в Москве сразу после этой бомбардировки, я видел организованную тогдашними советскими властями демонстрацию протеста у американского посольства. Стоило немало труда объяснить моим московским приятелям, почему США пошли на этот шаг. Администрация Рейгана решила нанести удар по Ливии, получив доказательство того, что Муаммар Каддафи отдал приказ взорвать дискотеку в Берлине и сочла адекватным ответом бомбежку, в ходе которой, в частности, были ранены 2 сына Каддафи, а также убита некая полуторагодовалая девочка, которую ливийский лидер потом назвал своей дочерью. Сирию. Думаю, после этого рейда американских ВВС Каддафи жаждал реванша и осуществил его, приказав подорвать в воздухе американский пассажирский самолет, рухнувший у шотландской деревни Локерби в 1988 году. Этот теракт привел к усилению международной изоляции Каддафи. Мне лично до сих пор не совсем ясно, какого конечного результата Соединенные Штаты добились, нанеся удары по Триполи и Бенгази. С другой стороны, несомненно, что после Локерби Каддафи сильно снизил поддержку терроризма. Есть ли, по-вашему, параллели между событиями 25-летней давности и нынешними? В 1986 году это была односторонняя акция США, которую отказались поддержать ряд наших крупных союзников в Европе. На этот раз мы видим большую международную сплоченность против Каддафи. В годовщину событий четвертьвековой давности профессор Кац считает очевидным вывод о том, что одиозный диктатор, познавший вкус терроризма, остается опасным до конца.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Московский «Спартак» накануне потерпел очередное разгромное поражение от чемпиона Португалии «Порту». Что происходит в «Спартаке»? На этот вопрос мы ищем ответ совместно со спортивным обозревателем «Радио Свобода» Алексеем Кузнецовым. Он в прямом эфире. Алексей, доброе утро.
Доброе утро. «Спартак» проиграл вчера в четвертьфинале Лиги Европы португальскому «Порту» со счетом 2-5. Матч проходил в Лужниках. Напомню, первая встреча закончилась со счетом 1-5, также в пользу «Порту». Таким образом, португальцы забили московским футболистам 10 мячей, пропустив всего 3 по итогам двух матчей. Это, конечно, второй разгром. Ну, а что происходит в «Спартаке», не знает даже его главный тренер Валерий Карпин, который пытается как-то сформулировать эти разрушительные процессы, которые вдруг нахлынули на «Спартак» в начале сезона. Но пока никто внятного ответа не дал. Единственный, может быть, самый близкий к реальности, это то, что в начале сезона «Спартак» слишком рано начал подготовку, а теперь пожинает плоды, так сказать, неудачи тактики на сезон. Кроме того, португальская «Брага» сыграла в ничью с киевским «Динамо» 0-0. Первый матч в Киеве завершился со счетом 1-1. И за счет мяча, забитого на чужом поле, португальский клуб вышел в полуфинал. Еще одна португальская команда «Бенфика» сыграла в ничью 2-2 с голландским «ПСВ». Первый матч португальцы выиграли 4-1. И таким образом «Бенфика» вслед за «Порту» и «Брагой» вышла в полуфинал Лиги Европы. 3 португальские команды. Это, конечно, огромный успех португальского футбола. И, наконец, четвертый матч Твента-Вильярреал 1-3. Голландцы проиграли на своем поле, и Вильярреал, выиграв в первом матче дома 5-1, также вышел в полуфинал Лиги Европы. По парам команды распределили следующим образом. Брага встретится с Бенфикой, а Порту с Вильярреалом 28 апреля и 5 мая состоятся эти 2 полуфинальных матча. А российские и украинские клубы завершили на этом свою еврокампанию, дойдя до четвертьфинала. В принципе, результат успешный, если бы не относительно неудачная игра киевляна с Бенфикой и полностью разгромное поражение «Спартака» от «Порту». Конечно, итоги этой кампании еще будут подведены, но, в принципе, я бы назвал ее удачной, если бы не такие крупные разгромы спартаковцев.
Спасибо, Алексей. В прямом эфире с рассказом о выступлении московского «Спартака» и киевского «Динамо» в Лиге Европы был спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Сегодня в 14 часов 7 минут в программе «Поверх барьеров» книга «Изобразительное искусство» в творческой мастерской Ахматовой. Китайский фильм «Конфуций. Пергюнт» глазами Марка Захарова. Ведущая программы «Поверх барьеров» Марина Тимашева. А у нас впереди выпуск новостей.
В Москве 8:30.
Радио «Свобода». Новости.
В Белоруссии следствие установило, что взрыв в минском метро 11 апреля совершил уроженец Витебска. Как сообщил в четверг заместитель главы белорусского МВД, именно этот человек изготовил и взрывное устройство. Генеральная прокуратура России может в ближайшее время возбудить уголовное дело в отношении бывшего прокурора Московской области Александра Мохова и его первого заместителя Александра Игнатенко. Об этом сообщает в пятницу сегодня газета «Коммерсант». Лидеры Великобритании, Франции и США обещают продолжить военную кампанию против режима ливийского лидера Муаммара Каддафи до его отставки. В совместной статье, опубликованной газетами по обе стороны Атлантики, Дэвид Кэмерон, Николя Саркози и Барак Обама заявляют, что позволить Каддафи остаться у власти было бы предательством перед лицом ливийского народа. В секторе Газа найдено тело похищенного итальянского активиста Виторио Оригони. Сообщается, что он удерживался боевиками одной из радикальных группировок, связанной с Аль-Каидой. Сирийские власти отвергли предположение США о том, что Иран оказывает Дамаску помощь в подавлении антиправительственных акций. В четверг около 300 человек вышли на улицы сирийского города Свейда, где живут в основном друзы. Манифестанты скандировали лозунги в защиту свободы. Палата представителей Конгресса США одобрила в четверг компромиссный законопроект о бюджете на 2011 год. В Бахрейне правительство отдало распоряжение о распуске самой крупной в стране шиитской партии «Аль-Вефак». В Македонии в четверг распущен парламент. Спикер законодательного собрания сегодня официально объявит о назначении досрочных всеобщих выборов. В Вашингтоне сегодня встречаются министры финансов и главы центральных банков государств группы 20. В повестке дня обсуждение проблем восстановительного периода после глобального кризиса.
С новостями вас знакомит Владимир Ведрашко. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». У микрофона Павел Куравский, за режиссерским пультом Олег Львов. Президент России Дмитрий Медведев выступил накануне с критикой действий международной коалиции в Ливии. Глава государства заявил, что у него есть серьезные вопросы к руководству ООН и обвинил организацию в превышении полномочий по резолюции 1973. Политические эксперты отмечают, что таким образом Медведев скорректировал свою позицию по Ливии, и теперь в Кремле в этом вопросе полное согласие. Корреспондент Радио Свобода Михаил Соленков побеседовал на эту тему с ведущим научным сотрудником Института всеобщей истории Российской академии наук Артемом Улуняном.
Несколько дней, или точнее недель тому назад, когда эта история только лишь начиналась, выяснились некоторые противоречия в трактовке событий со стороны нынешнего премьера и президента, что дало основание считать, что у них различные подходы. И даже некоторые аналитики начали говорить, что Ливия расколола тандем. А сейчас произошло то, что должно было произойти в конечном счете. Речь идет о редактировании изначальных заявлений. И уже тогда, кстати сказать, было ясно, что, в общем-то, позиция Кремля будет однозначной, а именно, что с одной стороны будет заявляться о приверженности Хартии ООН, а с другой стороны будет заявляться о невмешательстве во внутренние дела той или иной страны. Поэтому никаких изменений в точке зрения представителей тандема я не вижу. Более того, точнее было бы сказать о редактировании предыдущих взглядов.
Но согласились бы вы с российским президентом о том, что действительно международные силы поддерживают одну из сторон, будь то Ливия, будь то Кот-д'Ивуар, который был тоже упомянут Дмитрием Медведевым, когда он говорил о операциях, об этих военных?
Ну, я бы сказал так, что речь идет, вероятнее всего, об опасениях российских властей, что в мире создается прецедент, когда власти в странах, действуя против собственного народа, могут оказаться в конфронтации с международным сообществом, имеющим уже по нынешним шагам, это видно, возможности так или иначе воздействовать на эти власти не только с помощью декларации, но и силы. Именно такая традиция, начавшая появляться пока, ну, на периферии, скажем так, в европейской политике, вызывает озабоченность в России.
Ну, а вам как кажется, международные силы превышают полномочия?
Речь идет о том, чтобы прекратить кровопролитие и не допустить те или иные действия в отношении мирного населения. В принципе, я считаю, что на данный момент нельзя говорить о том, что эта резолюция выполняется полностью, и отнюдь не потому, что там кто-то стоит на чьей-либо стороне, а надо четко понимать, что силы Каддафи сейчас перегруппировываются, используют новую тактику партизанского движения. Более того, неизвестно, кто руководит этими подразделениями, потому что сведения совершенно разные. Надо четко понимать, что там началась уже гражданская война. И в данном случае уже данная резолюция, мне кажется, дает уже основание для того, чтобы действия в отношении режима полковника Каддафи носили более жесткий характер.
С ведущим научным сотрудником Института всеобщей истории Российской академии наук Артемом Улуняном беседовал корреспондент Радио Свобода Михаил Соленков. Вопрос, который мы сегодня задаем вам, уважаемые радиослушатели, звучит так. Удастся ли Муаммару Каддафи удержаться у власти? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок на этот номер бесплатный для жителей всех без исключения регионов России. Звоните прямо сейчас и принимайте участие в нашей дискуссии. Нам дозвонился Анатолий из Брянской области. Здравствуйте.
Доброе утро всем.
Доброе.
Лично меня Что удивляет? В Ливии не было никогда ни оппозиции, ни политических партий. И вдруг произошла какая-то заваруха, перешедшая в гражданскую войну. И к этой гражданской войне подключился сразу же блок НАТО. Так вот, что я хочу сказать. Эту гражданскую войну в Ливии развязали Соединенные Штаты Америки. Но удержится ли в Ливии Амар Каддафи? Я считаю, что силы совершенно неравны. Хотя сторонников у него больше, чем противников. Он бы удержался, если бы за этим не стояло мировое господство. А это Соединенные Штаты Америки. Спасибо за внимание.
Это был Анатолий из Брянской области. Мы слушаем Петра из Москвы. Петр, здравствуйте.
Доброе утро. Но мне кажется, тут наибольшие издержки репутационные и политические понес Дмитрий Анатольевич Медведев, при всем уважении к нему. Сначала он хотел активно, конечно, сыграть на стороне западной коалиции. Делал заявление, что Каддафи аморален, хотя особых к этому не было причин. Вспомним его визиты в ту же Москву, в центре Кремля. Вот потом он сказал, что он семью не будет пускать. А в итоге мы потеряли те контракты, которые мы имели, и стали играть на стороне тех людей, которые в своей новой неоглобалистской такой политике видят Ливию совсем другой, чем она является при Каддафи. Но так как все это было, конечно, сделано с нарушением устава ООН того же, потому что устав ООН не допускает вмешательства во внутренние дела. Господин Обама говорил, что Каддафи, конечно, будет применять репрессии, убийства, там, похищения в отношении...
Петр, простите, людей. Что вас перебью, а давайте ответим все-таки на главный вопрос. По-вашему, удастся ли Каддафи удержаться у власти?
Я думаю, что ему в конечном счете удержаться у власти не удастся, но я, тем не менее, желаю ему долгой и счастливой жизни, потому что в данном случае он одержал уже моральную победу.
Спасибо, Петр. Ольга, москвичка, здравствуйте.
Здравствуйте. Я считаю, что Каддафи, конечно, победит. Во-первых, он на своей земле. А это древняя Киликия, родина Симона, несшего крест Христа, восходившего на Голгофу. И земля питает его силы, так как он защищает ее от европейских захватчиков.
Это была Ольга из Москвы. Станислав из Москвы на связи. Доброе утро.
Доброе утро. Станислав Сокол. Безусловно, Каддафи удержится у власти, потому что, собственно, даже не у власти, а система Джамахирии удержится. Дело в том, что конфликт в Ливии вышел за пределы локального конфликта и превратился в полномасштабную региональную войну, причем с активной поддержкой из-за границы. Вот, например, десятки тысяч иностранных добровольцев из исламского мира уже воюют в рядах армии Каддафи. Кроме того, им помогают военные специалисты из Украины и Белоруссии. Таким образом, конфликт этот выльется в полномасштабную войну в Африке, где скрещиваются интересы, геополитические интересы трех великих держав Америки, Соединенных Штатов Америки, Китайской Народной Республики и Бразилии. Поэтому самое лучшее для Атлантического блока пока не поздно прекратить эту войну вообще и вывести, прекратить бомбардировки и отказаться от разгрома ливийской Джамахирии.
Спасибо, Станислав. Владимир из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Это Владимир из Москвы.
Да, мы вас слушаем, говорите.
В Ливии идет вооруженный мятеж, который подавляется правительственными войсками. Мятежникам помогают пираты НАТО, которые должны немедленно уйти от берегов суверенного государства. И вообще я требую, чтобы свобода называла вещи своими именами. Не вооруженные войска Каддафи и не борцы за свободу, а мятежники и правительственные войска.
Владимир, а как вы считаете, Каддафи удержится у власти?
Вот если прекратится эта самая пиратская акция НАТО, то удержится.
Спасибо. Людмила из Смоленской области, доброе утро.
Доброе утро, замечательная радиостанция «Свобода». Вы знаете, вот вопросы, когда задаются, значит, кого-то интересует вопрос, ответ на них. Но мы вот, я ручаюсь, что подавляющее большинство слушателей не специалисты ни в военных делах, ни в экономике, а особенно всемирной. Ёлки-палки. Ну, что можно ответить? Вопрос, конечно, не по нашим силам.
Но мы пробуем вместе найти ответ. Спасибо, Людмила. Это была Людмила из Смоленской области. Зачитаю несколько сообщений, пришедших на наш пейджер. Запад, скорее всего, снимет лидера Ливии, но именно Запад, а не внутренние противники. Но спокойствия в Северной Африке не будет до тех пор, пока не возникнет мировой исламский халифат. А президенту Франции хочется сказать, что у него впереди своя Ливия благодаря крупной мусульманской диаспоре Франции. Борис пишет еще несколько сообщений. Каддафи – это копия самых мерзких диктаторов Гитлера, Сталина, Муссолини, и все мировое сообщество обязано освободить землю от такого типа. Но она медлит и этим увеличивает жертвы мирного населения, так считает Роза. Так слушатели «Радио Свобода» отвечают на вопрос, удастся ли Муаммару Каддафи удержаться у власти.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Впереди у нас новости экономики. Их представляет экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий.
Российская компания «Роснефть» и британская BP договорились о продлении на месяц до 16 мая, ранее намеченного на 14 апреля, срока завершения сделки по обмену акциями и создания совместного предприятия для разработки нефтегазовых месторождений российского арктического шельфа, о которой было объявлено 14 января. Сделка была приостановлена решениями арбитражных судов в Лондоне и Стокгольме по иску российских партнеров компании BP в российско-британском совместном предприятии ТНК-BP, являющемся третьим в России производителем нефти. Они обвинили британскую компанию в нарушении прежних договоренностей, согласно которым проекты на территории России BP реализует либо через совместное предприятие, либо с согласия российских его участников. Минимальный размер оплаты труда в России с 1 июня будет увеличен почти на 6,5% и составит 4611 рублей в месяц, заявил премьер-министр Владимир Путин. На сегодня он составляет 4330 рублей. При этом прожиточный минимум, по расчетам правительства, в четвертом квартале прошлого года составил в среднем по России 5900 рублей на человека в месяц. Лидеры пяти крупнейших развивающихся стран мира – Китая, Бразилии, Индии, России и Южной Африки – в ходе состоявшейся в четверг в Китае встречи подписали рамочное соглашение о финансовом сотрудничестве, которое предусматривает, в частности, возможность использования национальных валют при реализации двусторонних кредитных соглашений. Международные резервы России за неделю с 1 по 8 апреля увеличились почти на 0,8% и составили 508 миллиардов долларов, сообщил Центральный банк. Для сравнения, общий внешний долг России, включающий задолженность компаний, банков и государства, составил к 1 апреля 504 миллиарда долларов. Международные резервы Китая, крупнейшие в мире, в течение первого квартала, по данным Центрального банка страны, увеличились на 197 миллиардов долларов и впервые превысили уровень 3 триллиона долларов. Золотовалютные резервы Японии, вторые в мире, составляют, судя по последним опубликованным данным, 1 триллион 100 миллиардов долларов. Резервы России – 500 миллиардов долларов, третий по величине в мире.
О новостях экономики рассказал обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий. Нашу программу продолжат новости в Москве без четверти 9.
«Радио Свобода» новости.
В Белоруссии следствие установило, что взрыв в минском метро 11 апреля совершил уроженец Витебска. Как сообщил заместитель главы белорусского МВД, этот же человек и изготовил взрывное устройство. Генеральная прокуратура России может в ближайшее время возбудить уголовное дело в отношении бывшего прокурора Московской области Александра Мохова и его первого заместителя Александра Игнатенко. Об этом сообщает сегодня газета «Коммерсант». Войска, верные ливийскому лидеру Муаммару Каддафи, в четверг обстреляли из установок «Град» портовый район города Мисурата. Работа порта была остановлена.
остановлена. Сообщается также об обстреле жилых кварталов вблизи порта. Лидеры Великобритании, Франции и Соединенных Штатов обещают продолжать военную кампанию против Каддафи до его отставки. В совместно подписанной статье Дэвид Кэмерон, Николя Саркози и Барак Обама заявляют, что не пойдут на предательство интересов ливийского народа. В Бахрейне правительство распорядилось о распуске самой крупной в стране шиитской партии Аль-Вифак. Этому предшествовали несколько недель демонстраций против политики правящей суннитской королевской династии. В Македонии в четверг распущен парламент. Спикер законодательного собрания сегодня официально объявит о назначении досрочных всеобщих выборов. О валютах. По курсу Центробанка России американский доллар сегодня стоит 28 рублей 19 копеек, евро 40 рублей 88 копеек. Таковы основные новости к этой минуте.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Пришло время обзора прессы. Рядом со мной в студии моя коллега Динара Седикова. Динара, доброе утро.
Здравствуйте, Павел.
О чем сегодня пишут российские газеты?
Сразу несколько изданий посвятили первую полосу увольнением в прокуратуре Московской области. Например, газета «Ведомости» в статье под заголовком «Перемирие соблюдается» сообщает, что вступил в силу мирный договор между Юрием Чайкой и Александром Бастрыкиным, который был заключен в кабинете президента Медведева. В результате уволены прокурор Московской области, его заместитель и начальник управления. Вчера, пишет автор статьи, генеральная прокуратура сообщила, что завершила служебную проверку прокуратуры Московской области. Освобожден от должности прокурор Александр Мохов. Эта формулировка позволяет ему продолжить службу. За нарушение присяги из органов прокуратуры уволены заместитель Мохова Александр Игнатенко и начальник управления областной прокуратуры по надзору за органами Следственного комитета России Дмитрий Урумов. Подробности можно узнать из свежего номера газеты «Ведомости». К другим публикациям независимая газета на первой полосе пишет о варианте решения проблемы 2012, который предложил правящий партии «Фонд стратегии 2020». Директор фонда Михаил Ремезов заявил, что российская элита заинтересована в сохранении нынешней ситуации во власти. В интервью «Независимый» он выразил уверенность, что самый рациональный исход будущей кампании – избрание Дмитрия Медведева на второй президентский срок. Фонд Ремезова предлагает «Единой России» включить его наработки по модернизации страны в свою предвыборную программу. Партия власти, похоже, от предложения отказывается. Об этом статья «Независимый» элитам прописали тандем. А в распоряжении газеты РБК «Дели» оказалась копия письма председателя Банка России Сергея Игнатьева, где тот сообщает президенту о криминальных явлениях в банковской сфере. Материал так и называется. Сергей Игнатьев расписал президенту все преступления банкиров. С 2004 года к уголовной ответственности привлечены банкиры лишь 6 из 97 банков, по которым Центробанк направлял в правоохранительные органы сведения о наличии в их деятельности криминала. Такое положение дел, как считают Центробанки, формирует у недобросовестных банкиров психологию дозволенного осуществления любых действий в корыстных целях. Собеседник, близкий к администрации Дмитрия Медведева, рассказал изданию, что факты, изложенные в письме Игнатьева, должны быть предметом публичного обсуждения и тем самым способствовать скорейшему наведению порядка. Об этом можно прочитать в газете РБК «Дели». На Владивостокской таможне задержаны загрязненные автомобили из Японии. Это статья из газеты «Коммерсант». Называется «Радиация ловит машину до России». Почти полсотни загрязненных радиацией японских автомобилей скопилось на территории Владивостокского морского торгового порта. Таможенники и специалисты Роспотребнадзора не могут решить, что с ними делать. Дезактивировать их можно только на специальных полигонах, но законодательство запрещает вывозить радиоактивный груз за пределы порта. Тем временем портовики опасаются, что фонящие после аварии на атомной станции Фукусима автомобили скоро уже негде будет ставить. Прочитать об этом можно в газете «Коммерсант». Вновь независимая газета сообщает о том, что могло так обнадежить главу Коммунистической партии России Геннадия Зюганова. Владимир Путин, продолжая встречаться с лидерами парламентских фракций, готовясь к отчету перед Нижней Палатой. Вечер минувшей среды он посвятил общению с коммунистами. Геннадий Зюганов и его заместитель Иван Мельников более полутора часов консультировались с премьером, а затем сообщили журналистам, что Путин серьезно сомневается в идее «Единой России» вернуть на федеральный уровень институт выборов по одномандатным округам. О том, почему собеседники независимы считают возрождение мажоритарной системы маловероятным, можно прочитать в газете в статье под названием «Сомнения Путина обнадежили коммунистов». «Нет такого закона, чтобы тушить летние пожары», пишет газета «Московский комсомолец». Первые тревожные сообщения о природных пожарах уже начали поступать из регионов. И, естественно, возникает вопрос, не повторится ли в стране прошлогодний кошмар. Все ли сделано для того, чтобы вновь не заполыхали леса, деревни и дачные поселки. Однако чиновники на местах, похоже, намерены наступить на те же грабли, пишет МК. МЧС проанализировала ситуацию и вышел с предложениями по изменению ряда законов по созданию добровольных пожарных дружин и о необходимости страхования имущества в обязательном порядке. Правительство, в свою очередь, выделило колоссальные суммы – 43 миллиарда рублей – на закупку нового противопожарного оборудования и переоснащение уже имеющегося или утраченного во время сражения летом 2010-го. Но уже сегодня из ряда регионов приходят тревожные сообщения о возгораниях. Подробнее об этом в «Московском комсомольце». В это время в столице продолжается снос зданий, имеющих историческую ценность. Этому посвящена первая полоса новых известий. Бедственное положение исторической застройки в Москве не может измениться к лучшему так скоро, как этого хотелось бы защитникам культурного наследия, пишет автор статьи под названием «Руины на память». Пока новое руководство города выступает с предложениями законсервировать исторический центр столицы. Однако пути решения проблемы до сих пор не найдены. И многие уникальные здания, которые официально не обладают статусом памятника, по-прежнему находятся в опасности. В минувшие выходные столичным градозащитникам удалось приостановить снос верного депо в районе Ленинградского вокзала. Тем не менее, строители успели снести стену постройки конца 19 века. Газета «Новое известие» объясняет, что Московское наследие не могло помешать сносу здания, потому как оно официально не имеет статуса памятника. Отстоять уникальное верное депо удалось после вмешательства полиции. О судьбе, которая ждет депо и другие так называемые недопамятники, можно прочитать в газете эти новые известия. Новость для любителей рыбалки. Сегодня в Государственной Думе наконец представят документ, устанавливающий правила любительской ловли. Рыбакам закон написан, об этом пишет уже газета «Известия». Издание выяснило, что пока удалось договориться лишь до того, что платная рыбалка должна существовать. Одновременно должен нормироваться вылов на одного любителя, как это было в Советском Союзе. Взамен арендаторов участков обяжут заниматься зарыбливанием водоемов и мелиорацией, а также создавать комфортные условия для ловли. О предложении создать общероссийскую карту рыбака, которая позволит рыбачить везде, где не запрещено, читайте в газете «Известия». Еще одна любопытная публикация «Родина Ленина. Ульяновская область. Первая в России ввела полусухой закон», сообщает газета РБК «Дели». Вчера региональное правительство одобрило внесение поправок в местное законодательство. Они запрещают продажу алкогольных напитков крепче 15 градусов в субботу и воскресенье. Появление подобного запрета стало возможным после мартовского заявления президента России Дмитрия Медведева, который призвал разрешить региональным властям вводить ограничения на торговлю крепким алкоголем по своему усмотрению, отмечает эксперт РБК. Ульяновская область решила выполнить завет президента первой, ссылаясь на неутешительные статистические данные. В 2010 году в области на 10% возросло число летальных исходов от отравления алкоголем и его суррогатами. Комментируя введение запрета, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов пересчитал среднюю зарплату на бутылке водки. Если 15 лет назад житель региона мог купить лишь 25 бутылок, то теперь более 130. По мнению губернатора, возможность приобрести на одну зарплату непосильное для организма количество 40-градусной негативно отражается на здоровье и нравственном облике жителей, вверенном его региона. Пишет об этом РБК «Дели». Еще одна публикация в газете «Московские новости» называется «Гонка уголовного преследования». Теле- и кинопродюсеры хотят посадить трансляторов пиратского контента. Ассоциация теле- и кинопродюсеров предлагает переложить ответственность за соблюдение авторских прав на интернет-сайты и провайдеров и сделать ее уголовной. Юристы в ответ советуют правообладателям научиться взаимодействовать с трансляторами контента. Представители ассоциации сокрушаются. Интернет – это царство пиратов. Нужны законодательные меры для ограничения их деятельности. Сайты, зарабатывающие на пиратском кино и музыке, маргинализируют рынок. Об этом пишут «Московские новости». На этом у меня все.
Спасибо, Динара. Обзор сегодняшней российской прессы представила моя коллега Динара Седикова. Мы снова встретимся с ней в следующем часе. А сейчас продолжим сибирской темой. Жители Иркутской области в ближайшие дни ждут приезда президента России Дмитрия Медведева. Накануне визита главы государства в крупных городах региона Иркутске и Ангарске запланированы 3 митинга. Протестующие намерены поднять проблемы сферы жилищно-коммунального хозяйства, завышенных энерготарифов для предпринимателей. Также на акции протеста выйдут защитники Байкала от Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Планировалось, что протесты продолжатся и в день пребывания Дмитрия Медведева в Иркутске. Но единственной инициативной группе, которая подала в администрацию уведомление о митинге, запретили провести даже небольшой пикет. Слово корреспонденту Радио Свобода Екатерине Вертинской.
Поможем мэру и думе города Иркутска Иркутска навести порядок в сфере ЖКХ. Поддерживаем президента и правительство России в жестком контроле управляющих компаний. С такими лозунгами горожане планировали выйти на площадь перед зданием правительства Иркутской области на пикет. Проблема иркутян заключается в том, что вот уже 4 месяца жители 19 многоквартирных домов не могут передать свои дома от одного домоуправления, работой которого они недовольны, другому, которому доверяют. В поисках путей решения проблемы люди прошли всевозможные инстанции, которые должны были помочь отстоять их права. Обращались в прокуратуры города, района, области, антимонопольный комитет, губернатор и в приемную президента России и к премьер-министру Путину. Продолжает член инициативной группы иркутянин Николай Орленко.
Везде, вот во всех инстанциях ответ однозначен. Да, вы правы, но извините, подавайте в суд. Вот сразу вопрос встает. Зачем нужна вот эта прослойка между населением и судом? Прослойка – это, я считаю, власть. Это прокуратура те же, вот, антимонопольный комитет. Зачем эти все структуры созданы, если они не могут решить вопросы?
Иркутяне нашли поддержку только в лице мэра города и депутатов местной думы. Однако пока их власти недостаточно, чтобы справиться с таким объединением, как саморегулируемая организация «Содружество ЖКХ». Это некоммерческое партнерство активно защищает интересы крупнейших компаний-монополистов в сфере ЖКХ Иркутска, которые его и основали. Еще одно препятствие – несовершенство Жилищного кодекса Российской Федерации. Дважды люди пытались рассказать о проблеме членам Совета Федерации Федерального Собрания, которые приезжали недавно в Иркутск, и депутатам Государственной Думы. Но эти попытки были безуспешными, поэтому иркутяне решили, что их проблему может решить только президент. Продолжает организатор пикета Ванда Слюсарь.
В пикете нам было отказано, ссылаясь на то, что подобная ситуация порождает угрозу безопасности президенту. Досадно, что общественников, которых наши власти знают всех в лицо, этим заявлением приравняли к террористам.
Рассказывает иркутянин Николай Орленко. Он планировал также принять участие в отмененном пикете.
Это что, получается, наша власть, да, и правоохранительные органы боятся, что народ террористы, что ли, перед президентом? Так мы его выбирали. Если мы его выбирали, значит, пускай он слышит мнение народа. Мы не собираемся это митинговать, да, из в драке там волной идти. Мы встанем с плакатиками и покажем. Пускай президент просто почитает и посмотрит. И задаст вопрос нашему руководству, как губернатору, так и города Иркутска. Почему такое положение дел? Почему не находится выход? А извините, президент, он должен решить вопрос.
После того, как члены инициативной группы получили документы с отказом в проведении акции протеста, они начали обсуждать возможность проведения одиночных пикетов перед зданием правительства Иркутской области. Но так как реакция на их появление со стороны правоохранительных органов может быть непредсказуемой, решили не рисковать здоровьем. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутская область.
А я напомню главный вопрос сегодняшней программы. Удастся ли Муаммару Каддафи удержаться у власти? Вот несколько сообщений, пришедших на наш сайт. Да он еще всех Саркози и Камеронов переживет, а вот судьба оппозиции незавидна. Оставшиеся в живых позавидуют мертвым, пишет Эливарест. Он борется за выгодную позицию на переговорах, за то, чтобы ему и его семье дали политическое убежище и оставили миллиардное состояние, считает Евген. С помощью Путина – да, считает Борис Павлович. Дискуссию на эту тему мы продолжим в следующем часе программы «Время свободы». А сейчас прервемся на выпуск новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру главные темы дня.
Кто взрывает Белоруссию?
Комментарии экспертов.
Виктор Шендерович. НТВ нельзя было спасти от разгрома.
В блогах свободы.
Анастасия Кириленко о приключениях иранского студента в России.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».